Радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Центральный банк России готов поднять процентные ставки. Поможет ли это замедлить инфляцию? В Давосе открывается Всемирный экономический форум. Россия вновь заявит о своей инвестиционной привлекательности. Китай становится второй экономикой мира после США. Россия по своим темпам роста отстает почти вдвое. Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Что будет с ценами на мясопродукты? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Совет директоров Центрального банка России 31 января планирует рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, сообщил глава банка Сергей Игнатьев. В конце минувшего декабря Банк России впервые с января 2009 года уже повысил на 0,25 пункта ставку по депозитам банков, то есть по одному из видов операций, которые он проводит. При этом базовая процентная ставка, ставка рефинансирования, тогда была сохранена на уровне 7,75%, действующем с начала июня минувшего года. Прервать двухлетний мораторий на повышение ставок, в течение которого они либо снижались, либо оставались неизменными, Центральный банк, по заявлению его председателя, может заставить высокая январская инфляция. За первые 17 дней месяца она составила 1,4%, опередив показатель такого же периода прошлого января. В чем причина традиционного для России всплеска инфляции в начале года? Заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Первый фактор – это индексация тарифов естественных монополий с 1 января и следующий за этим рост, соответственно, по всей цепочке услуги ЖКХ, газ и прочее. Ну, а второй фактор – это, в общем-то, традиционный наш бюджетный навес. Бюджетные деньги не успевают расходоваться в срок, поэтому избыточные средства, которые не были израсходованы по графику в течение года, они в экстренном порядке в декабре выливаются на рынки, плюс, в общем-то, годовые различные там премии, бонусы и так далее, вот избыточные деньги, скажем так, у населения. Ну, вот эти вот два фактора, они традиционно приводят к тому, что у нас в стране в январе инфляция очень высока.
Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая согласна с тем, что основной вклад в январскую инфляцию вносит сезонный фактор. Однако в нынешнем году, согласно ее оценке, в этом процессе есть и свои особенности.
Особенность текущего года, которая начала сказываться еще во втором полугодии 2010-го, и вот сейчас, в начале января, это влияние засухи и потери значительной части урожая, и также роста цен на продовольствие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. То есть, если смотреть на структуру инфляции вот с 1 по 17 января, то там, в общем, видно, что наиболее активно росли как услуги, там электроэнергия, ЖКХ и так далее, так и продовольственные товары, такие как зерно, мясо, ряд овощей и так далее.
В целом эксперты считают, что одним лишь повышением процентных ставок, в том числе и ставки рефинансирования, Центральный банк не сможет оказать заметного влияния на темпы роста потребительских цен. Алексей Павлов, например, вообще сомневается в способности властей регулировать их мерами денежной политики.
Банк играет своей ставкой просто потому, что других механизмов по управлению инфляцией нет, это раз. А во-вторых, на мой взгляд, монетарными методами инфляцию в нашей стране сдержать не получится. Основная часть инфляции, она объясняется структурными факторами, такими как неэффективность ряда рынков, даже это индексация тарифов. Если вы поднимаете тариф на газ на 15%, на транспорт на 10% и так далее, то в данных условиях, мне кажется, довольно сложно ждать инфляции на уровне 5-6%. Но других все равно мер у Центробанка нет, однако понятно, что на уровне инфляции это, по большому счету, никак не отразится.
Ольга Беленькая также уверена, что повышение ставок не приведет к сколько-нибудь заметному замедлению инфляции. Скорее всего, по ее словам, это решение, еще обсуждаемое в самом Центральном банке, станет формальным свидетельством изменения проводимой им в последние годы денежной политики.
Повышение ставок, ну, допустим, там на 25 базисных пунктов, это, ну, скорее даже не какое-то разовое влияние, которое может снизить инфляцию, а скорее сигнал рынку о развороте в денежной политике, о том, что, скорее всего, такие действия продолжатся в течение, там, наступившего года, что, в общем, во многом там заложено в ожидании рынка. Но на самом деле здесь полной ясности, на мой взгляд, нет, потому что, хотя действительно глава ЦБ Игнатьев говорил о том, что инфляция беспокоит и что вот это может стать поводом для повышения ставок, но за несколько дней до того первый зампред ЦБ господин Меликян говорил о том, что в январе возможно преждевременно повышать ставки, что обратным эффектом может стать негативное влияние на промпроизводство, вероятный как бы и на темпы роста кредитования.
В целом же основным фактором, способным оказать наибольшее влияние на рост потребительских цен в нынешнем году, по крайней мере в первой его половине, эксперты считают продовольственную инфляцию, как следствие проблем минувшего года. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Непонятно, что у нас будет с урожаем. Понятно одно, что тех же хозяйств было посажено меньше, чем традиционно. Теперь вопрос в урожайности. Ну, то есть, пока все идет к тому, что у нас урожай зимых тоже будет не очень, мягко говоря, что может вызвать в конце весны очередной всплеск рост цен на зерновые, а дальше, собственно говоря, по цепочке. При этом проблема, в общем-то, здесь не только российская, да, проблема у нас здесь не уникальна, поскольку во всем мире сейчас продовольствие дорожает.
Однако, помимо более быстрого, чем прогнозирует правительство, роста цен на продукты питания, Россия в нынешнем году может столкнуться и с другими причинами заметного ускорения инфляции. Но, как считает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, они будут носить гораздо более фундаментальный характер.
Есть риск изменения модели потребительского поведения, то есть по мере того, как ставки в банках существенно снизились по депозитам и сейчас ниже инфляции, то, в общем-то, для потребителей может стать выгоднее больше тратить и меньше сберегать, что также должно отразиться на ускорении инфляции. Ну и еще один фактор – это рост себестоимости продукции вследствие повышения налогов, страховых взносов, попытка переложить это на потребителя, но это будет, опять же, зависеть от состояния экономики, от внутреннего спроса.
По текущим оценкам правительства, инфляция в стране по итогам года не должна превысить 7% против 8,8% в году минувшем. Однако эксперты уверены, что удержать рост потребительских цен в этих пределах властям в любом случае не удастся. В швейцарском Давосе в среду открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Как ожидается, участие в ней примет и президент России Дмитрий Медведев, сокративший свой визит из-за теракта в московском аэропорту Домодедово. Сможет ли он после этих событий и обвинительного приговора по второму делу совладельцев компании «ЮКОС» убедить иностранный капитал в безопасности инвестиций в Россию? Об этом моя коллега Кристина Горелик.
41-я сессия Всемирного экономического форума пройдет с 26 по 30 января этого года. Ожидается, что в нем примут участие около 30 глав государств и правительств и более 100 министров. Основным выступающим на открытии форума должен был быть Дмитрий Медведев. Однако из-за взрыва в аэропорте Домодедово в понедельник вечером российский президент отложил намеченный на вторник вылет в Швейцарию. Отложил, но не отменил, подчеркнули в Кремле. Ведь основная причина запланирования визита в швейцарский город, создание благоприятного имиджа России, привлечение инвестиций в страну. Этим объясняется и столь солидный состав российской делегации. В нее входили помимо президента первый вице-премьер Шувалов, глава Минэкономразвития Набиуллина, глава Министерства иностранных дел Лавров, мэр Москвы Собянин, главы других российских регионов, представители крупного бизнеса. Теперь и состав делегации, и расписание выступлений, скорее всего, сильно изменится. А сам теракт в российском аэропорту накануне визита Медведева в Давос негативно отразится на зарубежных инвесторах, считает директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
На тех людей, которые именно являются венчурными капиталистами, может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности. Это все равно все летают самолетами. И с этой точки зрения, конечно же, это удар, потому что, ну, вот я просто могу судить по общению там, с какими-то людьми, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. А вот аэропорты – это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Вот. И я думаю, что это, конечно, чувствительный удар. Тем более, опять же, если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в Россию мозгов, известных ученых. В этом смысле, конечно, последствия негативные, очевидно, будут.
Бомба сработала в зале международных прилетов Домодедово в сияющем образцовом аэропорту российской столицы, убив и ранив иностранцев. Раньше они крайне редко становились жертвами терактов в России, пишет «Нью-Йорк Таймс» в статье «Смертельный взрыв в ответственный для России момент». Теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций, пишет Financial Times. Теракт произошел вскоре после того, как были заключены две крупнейшие за последние годы сделки с иностранными компаниями. PepsiCo приобрела Wimbledon, а British Petroleum обменялась акциями с Роснефтью, напоминает издание. Впрочем, некоторые аналитики предполагают, что негативное влияние на настроение инвесторов скоро изгладится, пишет Financial Times. В России много рисков, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями, отмечает эксперт издания. На Давосском форуме России не будет уделено столько внимания, сколько об этом говорят, считает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
И, конечно, выступление президента Медведева было важным и остается, я надеюсь, моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе. Но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная. И нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее. Глобальных рисков сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе. Так что собравшимся там будет чем заняться.
Алексей Павлович, но тем не менее, что касается рисков, могут ли зарубежные инвесторы повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу ЮКОСа?
Я считаю, что, конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. Вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно о настроениях инвесторов.
На официальном сайте Всемирного экономического форума можно задать вопрос российскому президенту. Об их содержании российская делегация узнает за несколько часов до начала заседания, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Но уже сейчас ясно, что в Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей про обвинительный приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай становится второй экономикой мира после США. Россия по своим темпам роста отстает почти вдвое. Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Что будет с ценами на мясопродукты? Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Таким образом, по оценке экспертов МВФ, темпы увеличения общего объема российской экономики окажутся почти вдвое более скромными, чем в Китае, ВВП которого по итогам текущего года может увеличиться на 9,5%. Результаты же, показанные китайской экономикой в 2010 году, по свидетельству Сергея Синицкого, уже выводят ее на второе место в мире после США.
Рост экономики Китая в 2010 году составил 10,3%, максимальный за последние три года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2,5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. К концу 2009 года Китай оставался третий по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на 200 миллиардов долларов, 4,9 и 5,1 триллиона долларов соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз, до 20 миллиардов долларов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2,5 раза. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако не экспорт является главным двигателем китайского экономического роста, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках, но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, в России – примерно 480 миллиардов долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Этот вопрос так или иначе обсуждается и в ходе нынешнего визита председателя КНР в Вашингтон. Китай и начал революцию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует револьвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил 6 триллионов долларов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов – примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете 1 триллион 530 миллиардов долларов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, в той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, непосредственно развитие свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпик, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год, поскольку одно дело, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпика занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран в адрес российских производителей?
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция, замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродуктов, шпига, ситуация более сложные, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасы. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 25 января вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия ввела временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства, который, как сообщается, может быть отменен в середине февраля. Как заявил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поводом для такого решения, как и в случае со свининой, стало использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!